книжный бро.
Привет, это «Книжный бро», подкаст о литературе и не только. Как раз сегодня о «не только» и пойдет речь. Мы разбавим компанию достопочтенных мужчин из предыдущих выпусков. Я и так собиралась это сделать, а тут еще и прекрасный повод. Международный день женщин и девочек науки, который отмечают сегодня. Начнем. Итак, сегодня я расскажу о женщинах, которые прославили нашу науку. И начну с первой в мире женщины-профессора математики и первой в России женщины-профессора. Возможно, вы догадались, что это Софья Ковалевская. Занятная у нее история попадания в науку. Одной из причин тяги к математике Ковалевская называет курьезное обстоятельство. Когда девочке было 8, семья переехала в поместье отца. И там на одной из детских комнат не хватило обоев. Поэтому стену оклеили лекциями по дифференциальному и интегральному исчислению. Многие формулы и фразы врезались в память юной Софьи. Причем Ковалевская могла не стать ученым. Когда Софье пришло время поступать учиться, в России такой возможности не было. Еще не открылись высшие женские курсы. Поэтому получить высшее образование можно было только за границей. Но чтобы выехать, нужно было разрешение отца. А он у Софьи категорически отказался его давать. Так и хочется воскликнуть «О темпора о морес, о времена о нравы». Но Софья полностью оправдала свое имя, которое в переводе с греческого означает «мудрость». И нашла единственно возможный вариант – фиктивный брак. Муж, пусть и фиктивный, тоже мог дать разрешение на выезд за границу. Ее избранником стал молодой ученый Владимир Ковалевский. К слову, потом брак перерос в настоящий, и у них родилась дочь. Впоследствии Ковалевская стала профессором кафедры математики в Стокгольмском университете и была избрана членом-корреспондентом на физико-математическом отделении РАН. За свои научные работы, а наиболее ее важные исследования относятся к теории вращения твердого тела, Софья Ковалевская становилась лауреатом премии Парижской, а потом и Шведской академии наук. Следующая героиня – Зинаида Ермольева, родоначальница микробиологии в нашей стране. Во время эпидемии холеры в 22 году она намеренно выпила воду, содержащую холероподобные вибрионы, и чуть не умерла. Ей тогда было всего 24. Благодаря этому смелому эксперименту созданы современные нормы хлорирования воды. А в 1939 году ее командировали в Афганистан, где она изобрела методы экспресс-диагностики холеры, а также препарат. Он оказался эффективным не только при этой болезни, но и при брюшном тифе и дифтерии. В 1942 году ученая была направлена в осажденный Сталинград, где в немецких войсках началась эпидемия холеры, которая грозила перейти на наших солдат и мирных жителей. Эшелон с лекарствами, который запросила Зинаида Виссарионовна, разбомбили. Ермольева нашла единственный возможный выход, она организовала импровизированную лабораторию в подвале одного из домов, где наладила производство необходимого бактериофага. 50 тысяч человек ежедневно получали спасительный препарат. Также она организовала хлорирование колодцев и провела массовую вакцинацию. За это микробиолог получила сталинскую премию, которую пожертвовала на строительство истребителя. К слову, двух ее мужей арестовали по ложным обвинениям. Эта отважная женщина также самоотверженно пыталась их вызволить. При этом лично саму Зинаиду Виссарионовну репрессии не коснулись. Возможно, из-за отчества, возможно, потому что сам генералиссимус назвал ее сестренкой. Но это так, к слову. С именем ученого связана история появления отечественного антибиотика – пенициллина крустазина. Интересный факт – антибиотик получили благодаря плесени подмосковных бомбоубежищ. В конце 44 года пенициллин испытывали на Прибалтийском фронте, и здесь был успех. Ни одной ампутации, с удовлетворением вспоминала доктор. К 44 году три страны обладали технологиями промышленного производства антибиотиков – США, Великобритания и СССР. В это же время в Советский Союз прибыла делегация западных ученых во главе с микробиологом Говардом Флори для сравнительных испытаний препаратов. Наш пенициллин оказался эффективнее английского. Флори назвал профессора Ермольеву госпожой пенициллин. Если будете в Москве, обязательно посетите Дарвиновский музей. По крайней мере, я себе такую пометку сделала. Одна из основательниц этого учреждения – Надежда Ладыгина-Коц, первый российский приматолог, одна из основоположников зоопсихологии, сравнительной и когнитивной психологии. Хотя сама ученая считала, что род ее занятий – эволюционная психология. Надежда была красавицей Серебряного века с длинной пышной косой. Ей посвятил стихи сам Маяковский. Но ее избранником стал Александр Федорович Коц, ученый, музеолог и педагог. Они познакомились на московских высших женских курсах, где Александр преподавал эволюционное учение. Увидев Надежду Николаевну, Коц сразу все понял. Она. Не обменявшись с ней дотоле ни одним глубоким словом, я всем существом оказался прикован к ней. Вот так вспоминал Александр Федорович. Они прожили вместе полвека и вместе работали в созданном ими же музее Дарвина. Надежда Николаевна, как я уже сказала, была приматологом. Ее первым воспитанником оказался шимпанзе Йони. Он жил в семье на положении ребенка. Изучая, как шимпанзе различают цвета, Надежда Николаевна применяла метод выбора на образец, благодаря которому можно исследовать не только зрение, но и когнитивные способности животных. Сейчас этот метод широко применяется этологами. В 25-м году у супругов родился сын. И Надежда Николаевна в течение 7 лет каждый день подробно описывала становление его поведения. Суммируя наблюдения, ученый сделала парадоксальный вывод. По функциям своих органов, чувств, тонкости и остроте их развития, дитя шимпанзе превосходит зрелого человека, находящегося в полном расцвете своих жизненных сил. Этот вывод только уже в наше время подтвердили и японские ученые. Оперативная память шимпанзе намного превосходит нашу. Обезьяна может легко вспомнить последовательность чисел от 1 до 19, которую ей показали лишь на обновение. Человек с этим не справится. Надежда Николаевна также основала зоопсихологическую лабораторию при Дарвиновском музее, где исследовала особенности мышления птиц, в частности, их способность вести счет. Ученый также работала и с хищниками. В частности, изучала, как формируется поведение волков, лис, тигров. Она сама выкармливала и приручала детенышей. Ладыгина Коц изучала цветное зрение волков. К слову, это исследование только сейчас становится вновь популярным. Она переписывалась со многими учеными мира. И в Москву, чтобы познакомиться с ее экспериментами, приезжали ведущие исследователи, в том числе основатель американской приматологической школы. Вот такая удивительная женщина. И еще с одной такой же удивительной женщиной-ученой мы пообщались накануне праздника в стенах ЮГУ с руководителем научной школы физической культуры и спорта, кандидатом биологических наук Натальей Ниненко. Наверное, вы слышали такую фразу «У войны не женское лицо». И я спросила у Натальи Дмитриевны, какое лицо у науки?
У науки тоже, я не знаю, к сожалению или к счастью, оказывается не женское лицо, что проведены статистические исследования, и оказывается, порядка 72% ученых являются мужчинами, и примерно только 28% женщин. Также тоже, если мы смотрим по результатам вручения Нобелевской премии, за все время существования этой премии всего лишь 3% женщин ее получили. То есть получается, что тоже у науки в настоящее время мужское лицо, но мы знаем, что в современном обществе делаются большие усилия для того, чтобы эту систему выровнять, и большое количество грантов, поддерживающих женщин в науке, какие-то квоты на проведение исследований, причем как во всем мире, так и в нашей стране эти программы запущены.
Внушает оптимизм, правда? Кстати, по поводу Нобелевской премии. В 2020 году премию по химии вручили французскому ученому женщине Эммануэль Шарпантье за разработку метода редактирования генома. В интервью Наталья Дмитриевна также рассказала о приоритетных проектах, которые ведет научная школа. Ученые ЮГУ сейчас исследуют процесс адаптации наших иностранных студентов из Замбии и Ганы. Также руководитель научной школы рассказала, почему так важно изучать опорно-двигательную систему северян. Полная видеоверсия интервью есть на сайте ЮГУ, а также в нашей группе ВК и на YouTube. А на этом все. Еще услышимся. Пока!